Беседа восьмая. Самопознание. Большинство из нас, какое бы место в жизни мы ни занимали, находится в величайшем смятении. Если же мы не испытываем этого смятения, то, по крайней мере, должны испытывать, потому что давление различных мировых событий и неконтролируемых исторических процессов, происходящих вокруг нас, толкает нас в узкую колею, где зона свободы становится все меньше и меньше. Поскольку каждый из нас ищет выходы из этого смятения, хаоса и несчастья, мы присоединяемся к различным политическим и религиозным движениям. Мы следуем за их вождями и надеемся найти решение многочисленных проблем, обременяющих нашу жизнь. Мы находимся в смятении, и поэтому мы пытаемся найти кого-либо, кто вывел бы нас из этого смятения и несчастья. Мне кажется, что мы лишь с большей неохотой обращаемся к самим себе с тем, чтобы непосредственно исследовать проблему. Нам нужен кто-то, кто даст нам готовое решение. Нам нужна система, философия, гуру, вождь, который разрешит наши проблемы и приведет к внутреннему миру и спокойствию. Но это невозможно. Вы сами должны решить ваши проблемы. С вашего позволения, я хотел бы побеседовать с вами именно об этом процессе самопознания, обращения к самому себе. Мы знаем, что ученые разрешили множество проблем. Они могут удовлетворить все потребности людей. Если бы ученые и политические деятели договорились, они могли бы разрешить также проблему голода, проблему пищи, одежды и крова для всех и прекратить уничтожение человека человеком. Они могли бы это сделать, но они не сделают этого до тех пор, пока основой их мышления остается национализм, мотивы собственной личной выгоды. Даже если бы был осуществлен этот далеко идущий внешний переворот, мне кажется, что проблема лежит значительно глубже. Это не просто проблема голода, войн, жестокости в отношениях между людьми. Это кризис нашего сознания. В сущности, это проблема внутри нас. Однако, как бы мы ни были настойчивы и способны, большинство из нас не имеет желания очень глубоко познать самих себя. Мы хотим изменить, переделать мир, но подлинная революция, подлинные изменения должны произойти не столько вне, сколько внутри нас. Для нас познавать себя чрезвычайно трудно, и мы пытаемся убежать от этой задачи на путях интеллекта или чувства преданности чему-либо вовне. На путях интеллекта мы создаем паутину теорий, мы улавливаемся словами, идеями. Замечали ли вы, с каким нетерпением мы начинаем обсуждать теории, как быстро мы можем заблудиться в лабиринте слов? Когда мы играем в эту игру, мы считаем себя чрезвычайно интеллигентными. Но какое все это имеет значение? Это пустой вербализм. На путях чувств, эмоций мы цепляемся за какую-нибудь систему верования, либо переходим к преданности идее или вождю. Во всем этом есть определенное удовлетворение, временное облегчение нашей проблемы. Но раньше или позже мы замечаем, что наше положение по существу не изменилось, что перед нами все те же нерешенные проблемы. Все эти уловки нашего «я» так бесполезны, они совершенно не решают наших проблем. Только незрелый ум, не знающий, что такое любовь, не вдыхающий глубоко аромат скорби, только такой ум убегает к этим тривиальностям, представляющим собой пустые забавы ума. Вы находите гуру, идете в храм, преклоняетесь перед образом, и это дает вам временное облегчение. К несчастью, вас очень легко удовлетворяют эти временные меры, и вы пытаетесь превратить их в постоянные, развивая у себя привычку преданности, привычку следования за гуру, за политическим вождем или каким-либо другим авторитетом. Следуете ли вы за авторитетом в политике или религии, это всегда, без сомнения, есть зло, потому что следовать за кем-либо значит желать безопасности, а ум, ищущий безопасности, отрицает непостоянство жизни. Жизнь, очевидно, является непостоянной. Нет в мире ничего постоянного, кроме привычки нашего мышления, наших идей. Мы уловлены этими привычками, и если мы разрушаем одну привычку, то немедленно создается другая, также стремящаяся к постоянству. Мне кажется, мы всегда избегаем центральной проблемы, которая есть мы сами. Говоря «мы сами», я имею в виду не только то эгоцентрическое существо, которое более или менее осознается нами ежедневно, но то существо, которое является продуктом общества, продуктом данной культуры или цивилизации, климата и традиции. Если не произойдет глубокого преобразования, я не вижу, как мы выйдем из этого хаоса. Я говорю об индивидууме, не противопоставляющем себя обществу. Наше время, наши действия истекают не из индивидуального, а из коллективного мышления. Это коллективное мышление, будет ли оно капиталистическим, фашистским и тому подобное, отрицает индивидуальность, а все творчество в жизни, всякое понимание – продукт индивидуума, а не массы. В действительности массы не существует, кроме как в мышлении, в идеях, рабами которых мы являемся. Для того, чтобы понять весь этот процесс существования, индивидууму необходимо освободиться от влияния массы, от влияния традиции, от влияния коллективного мышления. И нет другого средства, нет другого пути, чтобы открыть двери жизни. Общество – то же самое, что и вы. Общество не отличается от вас. Хотя у вас может быть свое отличительное имя, счет в банке и так далее, вы являетесь частью общества. Вы неотличимы от общества. Когда вы говорите, что вы индивидуалист, индуист, коммунист и тому подобное, это значит, что вы являетесь частью определенной культуры, определенного общества, благодаря которому у вас сложился определенный образ жизни, мыслей. Итак, вы раб различных влияний, и поэтому, безусловно, необходимо понять эти влияния, это давление на вас, если вы хотите понять себя, ибо вы представляете собой продукт этих влияний. Вы продукт не только ваших отца и матери, но тысячи вчерашних дней, тысячи поколений. Вы продукт всего человечества. Если вы понимаете это, жизнь становится необыкновенно скучной, бесконечной борьбой без особого значения, и возникает философия отчаяния, или же философия удовлетворенности вещами такими, какие они есть, что представляет собой простое принятие существования. Все это кажется совершенно очевидным. Итак, вы должны видеть тот факт, что вы и есть мир, что вы, что без перемены в вас самих, без полной революции ума, революции путей вашего мышления, вы не сможете добиться фундаментальных изменений в мире. В особенности в такой перенаселенной стране, как Индия, вы должны начать с самих себя. Должна произойти революция в ваших отношениях к людям и вещам окружающего вас мира. Добродетель расцветает в отношениях между людьми. Если вы не понимаете, что такое добродетель, Все ваши социальные реформы и бесчисленные внешние изменения приведут только к новым несчастьям в крайне поверхностном существовании. Итак, мне кажется, что очень важно понять самого себя. Но вы делаете это чрезвычайно неохотно, говоря: что я должен понять о самом себе? Я очень хорошо знаю себя. Прежде чем обратиться к этому вопросу, я полагаю, важно понять значение слова «глагол». Глагол, безусловно, предполагает неразрывность движения, активное настоящее, хотя в нем и есть элемент времени, заключающий прошедшее и будущее, так же, как и настоящее. Глагол предполагает всеохватывающее состояние, не правда ли? Я был, я есть, я буду. Если вы углубитесь в это, вы найдете здесь всеохватывающее состояние, активное настоящее, являющееся вневременным. Но большинство из нас уловлено в сеть «я был, я буду». Для нас нет активного настоящего. «Я был» — это память, «я буду» — тоже память, проекция прошлого через настоящее в будущее. Мы говорим: «Я был разгневан, я больше не буду гневаться». Таким образом возникает отставание, интервал, превращающийся для нас в средство достижения будущего. Для большинства из нас глагол предполагает не одно, а три отдельных состояния. «Я не буду больше жадным», и отставание между ними, которое представляет собой усилие стать нежадным. Очень важно понять, что глагол предполагает полное, а не расчлененное действие. Его содержание состоит не только из обертонов, что было и того, что будет, но также из того, что происходит в настоящий момент. Но большинство из нас не осознает того, что действительно происходит в настоящий момент. Мы заняты тем, что было, или тем, что будет. Если вы понаблюдаете за своим умом, вы увидите этот факт, сделаете необычайное открытие, что вы никогда не заняты существованием в настоящем, а только существованием в прошлом или становлением будущего. Если мы не осознаем этого факта внимательно, с пониманием и широтой, мы не сможем понять, что такое самопознание. Я полагаю, что именно из-за отсутствия этого понимания большинство из нас становятся такими поверхностными в том, что мы называем самопознанием. Я собираюсь поиграть немного с содержанием слова «глагол». Я говорю «поиграть», потому что тот, кто не умеет играть, никогда не сделает открытий. Понятно ли это вам? Если вы не способны к смеху, то вы не знаете, что такое скорбь. Вы не знаете, что такое быть действительно серьезным. Если вы не умеете улыбаться не просто губами, а всем существом, глазами, умом и сердцем, тогда вы не знаете, что такое быть простым. Получать радость от всех мелочей жизни. Без сомнения, глагол, так же как и имя предмета, является действенным. Имя никогда не то же самое, что и вещь. Реальное слово «дерево» и «дерево» совершенно не похожи друг на друга. Символ никогда не является фактом действительности, никогда не является истиной. Но для большинства из нас символ приобрел гораздо большее значение, чем факт. Мы никогда не смотрим на дерево без слова, а слово разрушает наше осознание дерева. Я прошу вас быть внимательными. Слово «ворона» — это не живое существо, беспокоящее вас своим криком. Но мы улавливаемся словом, и поэтому никогда не исследуем истины, лежащей за словом. Итак, необходимо отделить слово, имя от вещи. Необходимо понять, что глагол значительно сложнее и жизненнее, чем имя по своему содержанию. Возьмите глагол «любить». Если вы очень внимательно посмотрите на него, вы увидите, что не любите. Все, что вы можете сказать, это «я любил» или «я должен любить». Вы мыслите в терминах прошлого и того, что должно или может случиться прежде или после. Вы никогда не находитесь в состоянии бытия живого, активного настоящего. У активного настоящего, предполагаемого глаголами, нет ни будущего, ни прошедшего. Мне кажется, что понять это чрезвычайно важно. Как я уже сказал, большинство из вас никогда не находится в состоянии бытия. Мы были или надеемся быть, и время, как процесс становления, представляет очень важный фактор нашей жизни. Но имеется активное настоящее, включающее в себя то, что было, то, что есть и то, что будет, без разделения. Нужно понять это необычайное состояние бытия, это живое, активное настоящее. Существование – это не то, что было или будет. Существование – это теперь, включающее в себя время. Очень важно, чтобы вы, слушая то, что я говорю, поняли, если сможете, это состояние бытия, включающее все время, чтобы вы осознали его без усилия, чтобы вы поняли его значение, не говоря себе «я должен понять». Добродетель не от прошлого и не от будущего. Это состояние в настоящем, которое должно быть совершенно бессознательным. В тот момент, когда вы почувствуете себя добродетельным, вы больше не добродетельны. Человек, стремящийся культивировать смирение, тщеславен и глуп, потому что смирение невозможно культивировать. Смирение – это состояние бытия. Это не добродетель, которую следует культивировать, чтобы было бы ужасно. Культивируемая добродетель всегда ужасна, ибо культивируя добродетель, вы перестаете быть добродетельным. Пытаясь приблизиться к идеалу ненасилия, вы полны насилия. Итак, поняв, что такое глагол, в котором бытие, прошедшее и будущее входят в активное настоящее, давайте исследуем природу «я». «Я» представляет собой центр мышления, центр, обусловленный опытом, знанием. Так же, как двигатель, привезшего вас автобуса, и любая другая сложная машина являются продуктом знания и опыта многих людей. «Я» есть выражение накопленного опыта, памяти, и поэтому по своей сущности оно механистично. Это очень важно понять. «Я» вовсе не духовная сущность. Это чистый продукт привычек, опыта, памяти, влияний, выражений, коллективных традиций и тому подобное. Это процесс мышления, основанный на памяти, знании, опыте и поэтому механистический. О чем бы ни думало ваше «я», о Боге, о машине или о работе, оно остается в пределах своей ограниченности. Когда вы говорите о своем «я», атмане души, о вечном Боге и так далее, это просто привычка. Вы повторяете то, чему вас научили. Коммунисты научили не верить во весь этот религиозный вздор, и он скажет, что нет ни Бога, ни души, это все чепуха, изобретение капиталистов. Итак, я, наблюдатель, мыслитель, испытывающий, это не духовная сущность, это механизм памяти, централизированный в виде «я» с его многообразными ограничениями. Таковы факты. Но вы возражаете. Вы говорите, разве не существует духовный мир, нечто постоянное за пределами всего этого? Если ловленный в сеть механистических привычек ум размышляет о чем-то за пределами их, такой ум несомненно глуп. Поэтому очень важно понять механизм памяти, привычек, которые мы называем «я». Знание механистично. Если вы инженер, ваше инженерное знание – это нечто, приобретенное вами. И то, что вы приобрели, узнали, становится привычкой. Работаете ли вы инженером, ученым, государственным или конторским служащим, у вас образуется серия привычек, улавливающих вас. Ум удерживается механизмом привычек, привычек человеческих взаимоотношений, действий. Я прошу вас понаблюдать за своим умом. Вы не просто слушаете меня, это совершенно не важно. Но слушая меня, вы наблюдаете за самим собой. Если вы действительно наблюдаете за собой, вы увидите, как ум улавливается механизмом привычек. Этого не нужно бояться, не нужно тревожиться об этом. Это просто факт. Проблема состоит в том, чтобы полностью освободить ум от власти привычек, чтобы ум перестал следовать старому образцу и не устанавливал новые серии привычек в процессе разрушения или освобождения от старых. Привычки, без сомнения, предполагают ум, который не хочет, чтобы его беспокоили. Пока ум хочет быть в безопасности, все равно, чей это ум. Инженера, математика, ученого, политического деятеля, искателя истины, что бы это ни означало, он неизбежно приведет в колею привычки, не сознавая этого. Итак, вы должны осознать тот факт, что ваш ум в поисках наслаждения, безопасности, стремясь освободиться от беспокойств, попадает в колею привычек. Важно просто осознать этот факт, а не пытаться разрушить определенную привычку. Кем же является тот, кто осознает? Кто наблюдатель, следящий за действием привычек? Этот вопрос, который вы обязательно задаете, не правда ли? Если вы посмотрите очень внимательно, вы увидите, что наблюдателя вообще нет. Это просто привычка, наблюдающая за другой привычкой. Когда вы действуете, в самом акте действия нет наблюдателя и наблюдаемого. Например, когда вы очень разгневаны, в момент высшей интенсивности этого чувства нет отдельной сущности, наблюдающей за пытающейся, наблюдающей и пытающейся изменить наблюдаемое. Понятно ли это вам? Фактически, в момент испытывания опыта нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого. Это состояние испытывания опыта, в котором нет ни наблюдателя и наблюдаемого, является активным настоящим. Итак, вопрос состоит в следующем. Мы знаем, что ум уловлен привычками. Как тогда мы можем вызвать к жизни состояние сознания, в котором нет наблюдателя? Я не знаю, достаточно ли я ясно излагаю проблему. Давайте попытаемся подойти к ней с другой стороны. Так, где есть наблюдатель и наблюдаемый, неизбежно имеется противоречие и конфликт, не так ли? Когда я наблюдаю за богачом, я хочу иметь такое же богатство, комфорт и свободу, как у него. Я нахожусь в состоянии конфликта, противоречия, усилия стать таким же, как он. Итак, где есть наблюдатель и наблюдаемый, имеется и противоречие. Конфликт, усилия, быть или стать кем-то, и сознание таким образом ограничивается. То, о чем я говорю, может показаться очень сложным для понимания, но на самом деле это не так. Трудны для понимания слова, фразы, но действительно чувство, действительное испытывание опыта – совершенно другое дело. Возьмем, например, знание. Все знание от прошлого. То, что узнал инженер или ученый, принадлежит прошлому, отложено в вашем уме. Все, что мы узнали, всегда из прошлого, и вы используете свои знания в настоящем, в интересах будущего. Если вы понаблюдаете, вы увидите, что имеется движение познавания, отличающееся от познания. Когда вы находитесь в этом движении, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, есть только движение познавания. Познавание себя важнее, чем знание себя. То, что вы накопили как знание о самом себе, становится привычкой и препятствует вам дальше познавать себя таким, каким вы действительно есть в каждый данный момент. Я хочу познать себя, но я, которое я стремлюсь познать, это если вы понаблюдаете необычайная вещь. Она никогда не спокойна, принимает различнейшие формы в зависимости от своих желаний. У него множество мыслей, занятий, разочарований, страхов, надежд. Все это в целом образует «я». Я, устанавливающая себе цель. Я в надежде или отчаянии. Я, жаждущая чего-либо. Я сексуальная. Я живет и изменяется. Оно не статично. И когда ум, статичный от накопленного знания, приближается к этому живому «я», он либо говорит «я не должен быть таким» и пытается что-то изменить, либо говорит «да, это я, но что я могу сделать?» Это отрицание или принятие, основанное на знании, становится привычкой. В то же время движение познавания является активным настоящим. Это процесс новых и новых открытий, узнавание себя в каждый момент. Видите ли вы это различие? Вы говорите «я знаю свою жену», но так ли это? Вы имеете в виду, что у вас есть ее образ, основанный на определенных идеях, на том, что вы узнали, что вы наблюдали. Итак, что же произошло? Вы превратили ваше знание в привычку, и вы говорите «я знаю свою жену, я прошу вас исследовать это». Можете ли вы когда-либо сказать, что знаете живого человека, непрерывно, как и вы сами изменяющегося, полного тревог, страхов, неуверенности? Вы можете сказать, что знаете, как управлять дизелем, или что такое поршень, или как работает реактивный двигатель, потому что все это механистические вещи. Но вы сводите свои отношения с людьми, с природой, с идеями, к механистическим привычкам, потому что для вас это очень удобно, так жить, так вам гораздо меньше беспокойств. Вы говорите «я знаю свою жену» и относите ее тем самым к категории механистических вещей. Точно так же, когда вы говорите «я знаю себя», у вас есть знания о себе, которые превратились в образец или привычку мышления. Но если вы действительно видите значение слова «познавание», предполагающего активное настоящее, которое включает прошлое и будущее, то вы никогда не будете осуждать или просто принимать то, что есть. Я пытаюсь передать вам нечто, о чем вы никогда не думали, а именно здесь и заключена трудность. Коммуникация всегда трудна, но особенно, когда пытаешься сказать что-либо такое, о чем думали лишь немногие. Без сомнения, вы что-то узнаете, не правда ли? Слушая, вы узнаете. Это не просто собирание слов с тем, чтобы обдумать их позже и извлечь из них урок, которому нужно учиться. Узнавание – активный процесс. Вы узнаете, слушая, вы не накапливаете знания. Если вы хотите узнать любовь, понять ее значение, вы не можете подойти к ней со словами «у меня есть опыт любви, и я знаю, что такое любовь», потому что любовь не является неподвижной. Ум пытается превратить любовь в привычку, свести ее к памяти и таким образом уничтожить любовь. Вы не можете приобрести знания о любви. Любовь живая, динамичная, вы можете только жить в ней, узнавать о ней новое в каждый новый момент. И поэтому никогда не будет минуты, которую вы могли бы сказать Я знаю, что такое любовь. Такая познанная любовь мертва. Воспоминания о любви — холодный пепел. Они не имеют никакого значения. Точно так же ум может быть в движении познавания самого себя. В этом движении нет наблюдателя, нет цензора, и поэтому нет противоречия, нет усилия быть или стать кем-то, поэтому в нем имеется живое напоминание ума таким, каков он есть на самом деле. В этом движении нет атмана, нет цензора, который выбирает, нет приближения к образцу, создавшему авторитет. Понятно ли это вам? Одним ударом вы отбрасываете всю эту чепуху. Поэтому вы освобождаете ум от усилия, от конфликта. Имеется осознание без выбора. Ум находится в состоянии познавания, бытия, являющегося активным настоящим. Ваша трудность в том, что лишь немногие из вас действительно осознали все это. По всей вероятности, вы взволнованы и загипнотизированы моими словами. Но здесь очень точное мышление. Необходима ясность. Необходима простота. У вас, может быть, эта ясность, эта простота с ее необычайной жизненностью. Только когда вы начинаете понимать, что есть такое движение познавания. Все установившиеся знания о себе – это чисто механистическая привычка, создающая цензора. Отсюда и возникает противоречие, конфликт. В движении же познавания ум обращается к самому себе, но не в терминах времени, и это вневременное движение приносит спокойствие и умиротворение. Я говорю не об умиротворенности воображения и не о безмятежности ума, построившего себе башню из кости, не о спокойствии человека, преданного образцу, верованию, идеалу. Такая умиротворенность мертвенна, представляет собой форму загнивания. Но если вы начинаете понимать живое «я», являющееся ничем иным, как централизованным собранием различных влияний, тогда в движении познавания, которое есть активное настоящее, вы найдете, что ум, свободный от цензора, также свободен от противоречий и конфликта. К такому уму приходит всеохватывающая тишина, полная умиротворенность. Только такой ум является творческим. Такой ум не действует просто по памяти. Он абсолютно свободен от механистических привычек. К такому уму приходит истина, неизмеримая. Истина никогда не приходит к уму, уловленному своей собственной ловкостью, к уму дисциплинированному, высушенному, сожженному своей собственной добродетелью. Истина никогда не приходит к святым, вождям и просто добродетельным. Истина – подлинная действенность, настоящее цветение добродетели, любовь, основанная на свободе, приходит лишь к уму, вошедшему в понимание себя.